Поскольку, видите, мы с вами встречаемся впервые, а может быть и последний раз, никто ничего не знает, правда же? Никто ничего не знает. Мы вообще ничего не знаем. Как в утренней молитве очень здорово читается. «И даруй нам бодрым сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь», то есть ночь, «перейти». Вообще, слова, которые просто невольно поражают, когда читаешь молитву, невольно прям поражает всю настоящего жития, то есть настоящая жизнь, ночь. Действительно, во тьме. Кто знает, что будет через минуту? Никто. Что будет с нами? Что будет с народом? Что будет со страной? Что будет с миром? Ничего не знаем. Мы просто действительно живем буквально ночью. И вот как слепые ночью и ходим. И по догадкам так строим свои планы, намерения, цели, а уж какие у нас планы, конечно, и говорить нечего, огромные у всех планы, независимо от того, насколько они на самом деле велики или малы. Конечно, основная задача, которая беспокоит родителей всегда, это, естественно, дети. Дети. Причем вопрос, как всегда, какой задается. Особенно, когда дети эти подрастают, когда им становится 12, 13, 15 лет, то уже непрерывные вопросы всегда, вот сколько приходится вот так встречаться, что нам делать с нашими детьми? Помогите, пожалуйста, и то-то, и то-то. И всегда Осип дает один и тот же ответ. Боже мой, когда же я услышу, что нам делать с самими собой? Дети у нас только в проблеме, а мы сами никаких проблем. Никаких проблем. Мы хороши. Проблемы у нас только дети. Правда, интересно. А ведь народная мудрость говорит, ведь яблочко от яблоньки далеко не катится. И это яблонька, конечно, она не является только самими родителями. Это яблонька является окружающей вся обстановка нашей жизни. Совершенно верно. Да, это улица как таковая, этот ужасный интернет, да, конечно, это и телевидение, и все прочее только, да, что окружает нас. Все это яблонька. Но, учитывая, что все-таки основная ответственность лежит, конечно же, на родителях, и учитывая, что хотим мы того или не хотим, но наследственность как таковая, и та атмосфера семьи, в которой находится ребенок, является первичной. Ведь вы знаете, даже, кажется, при всей той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас в окружающем мире, ведь в некоторых семьях дети как-то, ну, как бы нам сказать, ну, нормальные. В других, ну, совсем ненормальные. И если когда разбирается вопрос о причинах, то, несмотря на все вот приведенные, конечно, стороны жизни, все-таки основная – это в родителях. Поэтому вопрос о том, как нам быть с детьми, это вопрос о том, как нам быть с самими собой. А что значит быть самими собой? Знаете, самое ужасное, что происходит, когда при детях происходит ссора родителей. Это первое. Это просто, знаете, кинжал в сердце ребенка. Второе, не меньший, наверное, удар, когда дети видят, пригласили друзей, кажется, с ними хорошо встретили, или праздник, поговорили, все, уходят, распрощались, и вдруг родители говорят, ну и тварь же это. Ребенок в ужасе. Родители так любезно говорили, так прощались, целовались, и вдруг начинается такая чернь, такая чернота. Против кого? Ух, какой удар наносится по детской психологии. Они ничего не понимают. Что случилось? Чему верить? И проникает в душу ребенка вот это лицемерие, лукавство. Откуда? а все оттуда. А уж не курите разговоры, когда в семье о деньгах какие разговоры, об обманах и о всяких преступлениях. Грязные подчас разговоры, грязные слова. И потом говорю: ах, что нам делать с нашими детьми? Мы такие ангелы, ангелочки, а дети вдруг деволочки. Что такое? Да, мы не наблюдаем за собой. И не, если, ну, попробуйте наблюдать. Вот слепой наблюдает. Сколько не наблюдай, а все будет натыкаться. Сколько глухой не наблюдай, а все время будет не туда оборачиваться. Так и здесь, если мы не обратим внимания на то, что же такое в конце концов духовная жизнь человека. Я даже не говорю духовная жизнь христианина, потому что, скажу по секрету, христианство ничего большего не требует и не предлагает человеку, кроме того, что достойно человека. Закон что, Ньютону принадлежит, что ли, или Паскалю? Они, что ли, придумали, что за смех? Просто их именем названо. А закон присущ нашему миру, так и христианству, только названо, потому что Христос принес. А те, я бы сказал, духовные и нравственные положения нашей жизни, те духовные законы, которыми живет, они же объективно просто существуют. Только христианство их вдруг открыло. Открыло. Как Ньютона, как закон тяготения какой-нибудь, или Гей-Люсака, или кого там еще. Так, только открыло его имя. Христос принес и открыл эти, еще раз повторяю, объективные законы существования человека. Человек, объективные законы. Эти законы мы называем там нравственными положениями или называем их духовными законами, но действительно законы, нарушение которых влечет за собой такие же отрицательные последствия, как и нарушение законов физических. Точно такие же. Нет, не точно такие же, хуже. Хуже. А хуже почему? Хуже потому, что законы физические, они вторичны или третичны даже по отношению к законам духовным. То, что вот мы, знаете, когда духовные, сразу мы говорим, сразу куда-то смотрим на небеса и прочее. Да нет, законы духовные – это законы нашей жизни, нашей, если хотите, психологии, нашей нравственности, нашего внутреннего мира, если сказать точно. Вот что такое законы духовные. И вот эти нормы, если хотите, которые называют христианской жизнью, на самом деле, можете спокойно сказать, ладно, не будем называть христианской. Человеческой жизни. Ибо то, к чему призывает христианство, это действительно нечто, что действительно возвышает буквально человека. Посмотрите в наше время, что происходит? Встреча. Да нет, это даже не наше время. Уже давно, как только Христос пришел, произошла встреча. А сейчас эта встреча приобретает особенно сильный драматический характер. Встреча двух духовностей. Каких? С одной стороны, той духовности, которая возвышает действительно человека. Речь идет о чем? О святости человеческой жизни, о красоте человеческой души. В чем это проявляется она? Ну что, мы разве мы не знаем? Великодушие, братолюбие, сострадание, в дружбе искренней, в нелицемерстве. Представьте себе только, если бы эти вот положения человека воплощались бы в нашей жизни, какова была бы жизнь? С одной стороны, вот эта духовность, возвещенная Христом, и которая сказала, Бог есть любовь. Несправедливость даже, слышите? Не разум даже. Это удивительно. Уж кажется, доходило человечество. Бог есть разум. Высочайший разум, высочайшая справедливость. Нет. Справедливость – это компьютер. А любовь – это сердце. Бог – это есть любовь. Вот это очень важно понять в данном случае. Вот очень важно что понять? Что когда мы говорим «Бог», что подразумеваем мы под этим? Ведь в конечном счете, когда мы произносим слово «Бог», это религиозный термин, которым выражается признание, утверждение того, что действительно есть высшее, во-первых, я скажу, самое элементарное объяснение, высшее начало, которое является законом, основным законом существования всего нашего бытия. Вот Бог. Это же не просто какое-то существо, которое сидит на какой-то там планете и оттуда руководит, или наблюдает, или наказывает, или награждает. Нет. Это Бог же есть Дух. Дух. А что такое Дух? В самой такой, ну, элементарной форме хотя бы сказать. А вот в этих часах, тут в них есть закон тяготения? Ну как в них? Ах, часы эти существуют в законе тяготения. Так закон тяготения можно потрогать, пощупать, понюхать, увидеть? Нет. Вот самое такое элементарное, если хотите, ну, элементарное объяснение, что такое Дух. Он просто существует. Мы все в нем существуем, в этом законе. В нем. И мы знаем, что такое нарушение этого закона. Ну, отсюда еще, может, и ничего. Ну, нет, все равно ручки-ножки можно поломать. А если с 10-го этажа, то дело будет похуже. Вот он, закон. Виден? Нет. Есть? А как же? Так вот, и когда мы произносим слово «Бог», мы о чем говорим? Я говорю, первое приближение. Я не хочу сейчас говорить вам о тех христианских, так сказать, ну, глубоких, более глубоких вещах, сами понимаете. А говорю о самом, так сказать, первичном понимании. Бог – это и есть вот тот основной закон нашего бытия, который при этом является не каким-то бездушным, как закон тяготения, а мы говорим, что это начало, этот закон, есть любовь, говорит христианство. А если любовь, мы понимаем, без личности любви не бывает. Основным законом, говорит христианство, является, оказывается, любовь. Все прочие законы нашей жизни, они все происходят отсюда. Все зависимы от этой первичной, начальной точки. Все и все. Более того, когда христианство утверждает именно это, то утверждается нечто иное, как следующее. Если мы хотим, чтобы наши ручки, ножки, наши шейки, спинки были целы, не надо нарушать закон тяготения, не правда ли? Не надо падать, не надо прыгать с какого этажа, изображать из себя птицу. Хотя это очень, конечно, красиво. Так точно, оказывается, если мы действительно принимаем это положение, которое утверждает христианство, что основным законом является закон любви, как мы должны следовать ему, чтобы были целы наши ручки, ножки, спинки, шейки и головки? Как оказывается, если это так? Так вот, одно положение, которое вдруг возникло с пришествием Христа. Пришествие именно Христа. Это вот это положение. Причем хочу вам сказать, что вот мы, может быть, привыкли, ну, по крайней мере, верующие люди, я не знаю, все ли здесь верующие, мне отец Дмитрий ничего не сказал, поэтому я даже не знаю. Да. Если верующие люди, то они привыкли уже к тому, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Привыкли к этому. На самом деле, все те, кто хотя бы немножко взял бы и познакомился с историей религиозного сознания, увидели бы, что это утверждение беспрецедентное. В истории религий не было такого. в истории философской мысли никогда не было такого. Это открытие. Как вот сейчас. Открытие делают, там, Нобелевской премии или какие-нибудь другие премии. Вот потрясающее, вдруг потрясающее открытие, что оказывается основным законом нашего бытия, нашей жизни, жизни каждого человека, и общества, и народа, и всего человечества. Закон такой. Закон просто. Закон любви. Хотите быть счастливы? Следуйте. Не хотите? Получите. Почему получите? Что? Закон тяготения что, дерется? Да нельзя просто нарушать. Так вот, это положение христианское, оказывается, оно носит характер, который был неизвестен всему древнему миру, и до сих пор, скажу вам, до сих пор никак не принимается. Произносим слово «любовь», и оно как к стенке горох. Вы знаете, Христос говорит интересные слова в Евангелии. Говорит, что дождь идет на праведных и неправедных. Как? По-разному? Одинаково. Солнце светит. Опять одинаково. Какая мысль, что если это закон бытия, он одинаково всех охватывает, праведных и неправедных. Всех. Но, естественно, выражается он в человеческой жизни как? В зависимости от поведения человека. Прыгаю я с 15 этажа со святыми у покой. Схожу по лестнице, ой, как хорошо вы успели быстро сойти или на лифте. А мы что делаем? А мы же, да, ах, Бог наказал. Ну, кого? Ну, у соседа. Если у соседа плохо, ну, естественно, Бог его наказал. А у меня, слава тебе, Господи, а у меня все нормально. Значит, я, значит, он, ну, естественно, грешный. А кто же не знает, что он грешный? А я, следовательно, праведный. Забыли, как солнце светит на всех одинаково, так и закон любви. Он просто присутствует. И только каждый может или соответствовать ему, или напротив, противостоять ему. И вот христианство утверждает, что, оказывается, сами даже все нравственные нормы, как таковые, они все полностью проистекают из этого закона. В Священном Писании христианском, посмотрите, Евангелие или апостольские послания, да. Апостол Павел, например, пишет, что весь закон сводится к одному закону – любви к ближнему. И тот, кто исполнит этот закон, тот, оказывается, получит благо. Только так, только таким образом, оказывается, может существовать наша жизнь. Так вот, это одна духовность. Видите, к чему призывает. Причем любви какой? Любви, надо это очень понять. Многие это как-то примитивизируют просто эту любовь. Это гладить по головке, давать сладкую конфетку. Возникает простой вопрос. Хирург когда любит человека, если у него острый аппендицит? Когда дает ему обезболивающую таблетку или когда режет? Всем понятно. Ну, конечно, немедленно надо удалять аппендикс. Какая же это будет любовь, если он даст обезболивающий, то скажет, ой, спасибо, доктор, все боли прошли. Смерть будет в результате. Понимаем? Поэтому, когда мы и говорим о любви, как о основном законе, о любви божественной, то о чем мы говорим? Что это не безумное чувство, не безумное, а умное. Христос дал нам свет и разум. Представляете, такое есть прекрасное выражение. Свет и разум. Свет, то есть понимание, разум, осмысление. Осмысление и призыв к осмыслению нашей жизни, к тому, каким должны мы быть. Вот одна духовность, христианская. К чему она направляет человека? Очевидно. Насколько это необходимо? Мне кажется, это понятно. По крайней мере, с точки зрения логики, да и жизни. Но посмотрите, от чего все свары, от чего все нестроения, от чего все скандалы, семейной жизни, а что в общественной жизни происходит, от чего? Эгоизма, от наших страстей. Попробуйте мое самолюбие уязвить. Да я готов, не знаю, что сделать. Самолюбие превыше всего, самолюбие, не закон любви. Наши страсти, как таковые, они омрачают всю нашу жизнь, создают нам какие проблемы ужасные. К чему призывает христианство? Призывает к спокойному, разумному труду борьбы с этими своими отрицательными вещами. Надо наблюдать за собой. Как? Мне понравилось слово одного духовника, который сказал, нужно объективировать себя. То есть посмотреть на себя со стороны, как на объект. Вот я вспылил. Так, ну-ну, голубчик, ну-ну, вспомни. Хорош. Видите ли, мне не понравилось, меня обозвали. Ну-ну-ну, наблюдай, какой ты хорош. Ну-ну, посмотри. А жадность? Ну-ну, посмотри. И так далее. Завидую, весь позеленел. Ну-ну, посмотри на себя. Объективировать надо себя. И посмотрите, как искажается лик человека, когда его охватывают вот эти гадости. Даже внешний лик, в гневе, как меняется лицо человека, как искажается, а в ярости, а в злобе, как плоть подчинена духу, как жизнь наша, оказывается, подчинена нашему вот этому состоянию души, духовному состоянию. Вот та духовность, если хотите, или то новое явление, которое возникло с пришествием Христа. Где оно возникло? В какой атмосфере? Ну, историки должны хотя бы немножко, но это знать, что была за атмосфера в Римской империи первого века нашей эры. И до первого, и первого, и дальше. Христианцы, знаете, как некие только дрожжи, которые были брошены вот в это тесто человеческое. Только. Какая борьба? Борьба кого? Кажется, что бороться против этого закона? Кажется, что бороться? Разве плохо быть великодушным, щедрым, сочувствующим к человеку? Разве плохо, если у меня нет ненависти и так далее? Ну, кажется, ну все же хорошо. Вы знаете, как встретил мир христианство? Ух! Христа распяли, и началось гонение на христианство, которое продолжалось сначала, чисто физическое гонение, в течение более 2 столетий, около 3 столетий, физическое уничтожение. Кто читал «Каму Грядеша», наверное, может быть, помните или фильм смотрели, как там бедных христиан отдавали на растерзание зверям. Боже мой, какой ужас! Интересно, какая злоба, в чем дело? Слушай, ну почему? Ведь это же очень здорово, это же очень хорошо. Такие призывы великолепные. Причем не просто это были призывы, знаете ли, вот, ну, мечтательные. Ничего подобного. Христианство показало, всю историю показывало. Хотя постепенно с ходом истории становится все меньше и слабее, но показывало всю эти удивительные личности, которые возникали в лоне христианства, тех, кого церковь называла святыми, но не только святыми, не только святые. Вообще тот, кто хотел быть и старался христианином, уже он даже, какие-то прекрасные искорки жизни, какая красота сияла оттуда. Но противостояние, протест против христианства, и до сих пор идет, и все больше нарастает. Что идет? Чья борьба? Борьба другой духовности. Другой духовности. Что это за духовность? Мы сейчас, поскольку сейчас мы живем, то мы прекрасно и видим, что это за духовность. Еще раз перечисляю, посмотрите этот телевизор. Да. Это интернет. Да и все окружающая жизнь. Кстати, просто хочу сказать, все идет это откуда? С этого ужасного Запада. Я не хочу заниматься политикой, но хочу с этого ужасного Запада. Это всегда, как только идет оттуда волна, начинается нестроение. Там все время нет спокойствия, там надо все взорвать. Это дикое требование дикой свободы. На самом деле, что за свобода? Свобода чему? Страстей. До чего сейчас докатились, в последнее время идет, вы же знаете, с этими меньшинствами несчастными, да. Требует свободы. Нарушение элементарного понимания демократии. Что такое демократия? Греческое слово, которое означает власть народа. Как выражается эта власть народа? Большинством. Большинством. И больше ничего. Референдум. Большинство. И вы теперь посмотрите, какое уродство мы наблюдаем. Запад, который кричит о демократизме, требует, чтобы большинство подчинялось меньшинству. С этим меньшинством. Вы слышите? Какой обман, какое лицемерие, какой сатанизм буквально. Большинство обязано. Мы хотим пройти вот гей-парад. Большинство говорит, нет. Ах, это что такое? И начинается эта кучка бедных, несчастных людей, другим словом их не назовешь, так требует, чтобы весь мир подчинился их требованиям, их желаниям. Называется демократией. Демократия какого же, власть какого же народа? Какого народа? Демос, народ, кратос, власть. Власть кого же? Законы принимаются, боятся, причем как огня, слышите, как огня боятся, чего? Референдума по поводу хотя бы этого вопроса меньшинств. Провели бы? Нет. Научились, как ловко формировать парламенты, президентские и прочие выборы, и это... которые проходят люди благодаря вот этим ловкости туда, а они все решают. Так проведите референдум, и все окажется. И все демократия. Нет, нет, как огня. Боятся демократии. Потому что на самом деле это не демократия. Греческое слово «плуто» значит «богатство». И тогда можно сказать «плутократия». Потому что выходят на арену, которые богаты или материально, или нематериально, это никогда не проходит вверх, это, конечно, это всем понятно, всегда. Но при этом они богаты чем? Властными полномочиями. И в наше время эта власть более всего осуществляется в чем? В средствах информации. Говорят так. В чьих руках СМИ, в тех руках и власть. В тех руках и власть. Ну, скажите, будь хотя бы пять, как говорят, сколько там пядей во лбу, да? Но если никто не знает, разве могут избрать? Да будь ты гений с гением. Выбирают кого? Кого покажут, о ком напишут, как они голоса нет, да. Ну так вот, через микрофон будет петь. А там замечательный артист, который может пробить всю эту яму большого театра. Он бедный. Его нет. Слышите, как можно сделать? Как можно сделать? В чьих руках? СМИ? Средства массовой информации. Все. Тот и хозяин положения. Так вот, другая духовность как раз, какой оказывается, она противостоит этому основному христианскому закону, христианскому, то есть человеческому закону, закону любви, закону святости, закону чистоты. И вот сейчас это противостояние приобретает уже такой накал, что ощущение, знаете, ну, страшные ощущения, к чему мы идем, к какой катастрофе только идем. А посмотрите, Америка, куда только не прикоснется. Куда только не прикоснется, начинается насилие, смерть, кровь, убийство, нестроение, революции, хаос. Куда не прикоснется. Ливия, пожалуйста, Ирак, конечно, Афганистан, еще бы, Сирия, да, Египет. Куда не прикоснется, прям как рука демона. Теперь еще Украина. Вот она, вторая духовность. Это дух, если там духовность божественная, то здесь действительно духовность, которую можно назвать только одним именем. Духовность сатанизма. И вот мы все являемся свидетелями этой уже давно и всегда идущей, но сейчас восходящей все на более высокий уровень и больший драматизм встречи этих двух начал. Христианство еще пока остается. Еще пока существует. Но если бы... Ну, вам это трудно, конечно, говорить об этом сейчас трудно. Скажу только, что по существу христианство остается все меньше и меньше. Христианство остается по форме. Ой, каким! Одних католиков миллиард с лишним. По содержанию становится буквально уходит на нет. Всюду, вне православия, там вообще только руками можно разводить, что там происходит. Просто руками разводить. Это кошмар. В православии мы видим то же самое, идет, увы, тот же идет печальный процесс. Тихон Задонский, еще знаете, в 18 веке, первой половины говорил, глядя на окружающую обстановку церковную, говорит, христианство незаметно уходит от людей, остается одно лицемерство. В 19 веке такие, кажется, светила были, как Серафим Саровский, как Игнатий Брянчанинов, Феофан, оптинские старцы. И что все это? Как они оценивали? Только почитаешь их, и диву даешься, как они оценивали положение, то есть состояние, извините, не положение, состояние церкви, состояние нашей церковной жизни, слезы. Феофан Затворник писал, еще одно-два поколения, и православие у нас не останется. Представьте себе, прошло полтора поколения, и 1917 год. Брянчанинов, что писал Игнатий, о состоянии монашества и прочее. Видите, вот это, так сказать, направление. Я хочу сказать о направлении. Как сейчас важно, чтобы мы, зная то, что происходит, насколько это возможно, насколько только мы способны к этому, должны изучать православие и насколько возможно следовать ему. Что значит изучать православие? Не думайте, что мы изучаем православие в семинарии. Да, немножко изучаем, верно. Немножко изучаем. Но хочу на что обратить внимание. Православие изучается не запоминанием христианских вероучительных истин, не запоминанием некоторых нравственных положений. Совсем не этим изучается. Чем отличается православие от всего прочего? Оно говорит, христианство изучается вот чем. Надо ж, соседка, надо ж, что натворила. Ты слыхал, что натворила? Ой, такая, сякая. Кто? Да вот она, серьезно, правда. Другой, третий, пятый. закрой свой рот и не рассказывай никому, что она натворила. Ты хотел бы, чтобы о тебе рассказывали? Нет. А почему рассказываешь всем другим о ней? Да, она ошиблась. Или да, увы, ее условия жизни, характер, многие вещи. Она ведет такой образ жизни. Закрой свой рот. Вздохни о ней, Господи. Помоги ей. Я хуже ее. Хуже. Слышите? Почему хуже? Потому что я осуждаю ее, то есть... Слышите, что такое, когда я осуждаю? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Гордыня какая отвратительная. Что такое быть христианином? Что такое проводить, изучать христианство? Это простой пример, я говорю, насчет осуждения. А сколько всех других в нашей жизни? Коснись какой угодно, у какой угодно стороны жизни, и всюду мы только одно это и видим. О чем она говорит? Борьба с самим собой. Борьба вот с этими вещами. Во имя чего, причем борьба-то идет? Во имя собственного благополучия. На работу ходим каждый день. Ох, удовольствие какое! Ой, какая радость, да? Ходим. Почему? Ну, а как же проживешь? А как же быть? Ах, тут мы понимаем, когда касается тела, какие мы умные. Когда касается души, которая по христианскому учению, и теперь уже, я не знаю, полно фактов даже, что она бессмертна, и что там начинается именно переживание всей земной жизни, в оценке чего? Совести. Там начинается или страдание, или благодарность. Так здесь мы никакого внимания не обращаем. Сейчас как никогда требуется обратить внимание на что? На правильную христианскую жизнь. Если этого не сделают христиане, тогда все, все погибнет, обязательно погибнет. Помните пример из Библии, кто читал? Когда Аврааму явились три ангела, и Авраам понял, ему сказали, что они пришли. Они пришли уничтожить Содом и Гоморру. Кстати, что никак не хотят, да, уже помню, пришли, то Авраам, обращаясь к старшему, говорит: «Господин, но если там 50 праведников, ты же не уничтожишь?» Тот говорит: «Нет, не уничтожу». «А 45?» «Не уничтожу». «А 40?» «Не уничтожу». Знаете, это восточные, они же так любят. 40, 35, 30, 20, 15. «Господин, прости, извини, и так тысячу всяких, но если 10 праведников не уничтожишь?» Тот отвечает: «Не уничтожу», и отошел. Есть мера, мера, оказывается, чего? Вот этого духовного состояния нации, так же, как и каждого человека, духовного состояния, в которое переходить в высшей степени опасно. Все. А не оказалось 10 праведников. И Содом и Гоморра были уничтожены. Вот какой интересный закон существует. Так же это и в каждом человеке. Нужно это понимать, что каждое наше деяние, не только деяние руками, ногами или нашим несчастным языком, а речь идет о других даже вещах. Христианство призывает и говорит, что дух человека, духовное состояние человека формируется где? В душе. Как? Как формируется? Интересно. Нашими мыслями, нашими желаниями, нашими целями, намерениями, которые никто не видит. Это все во мне. Это моя духовная жизнь. Здесь я формирую свое содержание. Здесь может быть или действительно храм Божий, или скотский двор, или навозная куча, клака. Здесь. Ой, как опасно тут перейти меру. Потому что переход этой меры грозит такими несчастьями, от которых да избавит Бог. Ибо есть этот закон. Христианство предупреждает об этом. Но мы же как? Как люди относятся? Вы знаете, в Древней Греции была одна прорицательница, Кассандра, ее было имя. Ее все терпеть не могли. А за что? Потому что она предсказывала, что будет вот это вот бедствие. Причем бедствие какое-то невероятное. Все возмущались, уходи ты отсюда со своими предсказаниями. Но все сбывалось. Потому что она предсказывала не просто так. Не просто так. А она была просто свидетелем исполнения вот того духовного закона жизни, в котором мы живем. Как в законе тяготения все мы живем, так и в этом законе, законе любви, все мы существуем. Если бы действительно мы, родители, пытались бы в своей жизни осуществлять вот эти христианские нормы своего поведения, то, что именуется на церковном языке заповедями Божьими, старались. Если мы в нарушении каялись. Кстати, вы знаете, что христианство обладает одной уникальной особенностью. Оно говорит о том, что есть возможность покаяния. Искреннее покаяние смывает грязь. Как вот мы испачкались, можем же. Идем в баню, идем в душ, чистим одежду, если так оказывается, есть это великое средство, именуемое покаянием, да, которое смывает с нас эту грязь. Если бы мы старались это делать, тогда наши дети росли бы совершенно в другой атмосфере. Не в атмосфере, знаете, этих стычек, этих неприятностей, этого непрерывного осуждения, подчас просто даже злобы по отношению к кому-то, да, этого стяжательства и прочих всяких вещей. Да, это, я бы сказал даже, что, кстати, очень важный момент в вопросе воспитания детей. Это и хаоса обычной жизни. Никакой дисциплины жизни нет. Кто хочет, тот хватает холодильник, открывает, раб там. Другой подошел, третий. Никакого порядка даже нет. А христианство призывает и к порядку. Если возможно, покушайте вместе. Не хватайте кто что там может. Разве можно развивать это такой эгоизм? Разве нельзя построить, чтобы был именно порядок? В беспорядке ничего доброго нельзя получить. Вы что думаете, случайно, когда в армии такая дисциплина? Армия без дисциплины – это не армия. Она будет тут же разгромлена, уничтожена. Так и семья, в которой нет никакой дисциплины даже этой жизни, ничего доброго не получится. Ребенка невозможно воспитать, когда там полный хаос, полный произвол. Когда на ребенка мы только свои страсти срываем. Пока он ничего не мешает мне, ну ничего, замешал, я тут же на него, да. Мы, конечно, все хотим, чтобы наши дети были хорошими. Да, невозможно, если мы сами не будем стремиться стать хоть немножко христианами.